Трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Разбор полета.
22:06 в Москве, в студии Марина Максимова. Я приветствую всех наших слушателей и зрителей, потому что нас можно не только слушать, но и смотреть на канале «Эхо Москвы» в YouTube. Присоединяйтесь, потому что трансляция уже началась. А сегодня в разборе полета по скайпу у нас заслуженный художник России, действительно член Российской академии художеств. Там, в общем, множество званий. Я думаю, что это человек, который не нуждается в особом представлении. Ника Сафронов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, который мы задаем первым в этой передаче. Это вопрос о самом сложном решении в вашей жизни. Решение, может быть, которое вам далось с трудом, над которым, может быть, вы долго раздумывали, не знаю, стояли на какой-то развилке и не знали, куда пойти. Это может быть касаться личной жизни, творчества, работы, чего угодно.
Ну, таких несколько. Одно из них, когда я учился уже в институте художественном, еще не думал, что я стану художником. И вот уже учась на третьем курсе, я все время был в раздумье, и в один момент я увидел сон, где я гуляю по галерее, где висят картины, которые я в реальности не написал. Со мной какой-то дед. Дед делает мне замечание, поправляет, я соглашаюсь, спорю, в один момент оборачиваюсь. А деда нет. Поднимаю голову вверх, смотрю, это Леонардо да Винчи. Он улетает. И я его кричу: «Леонардо, куда ты?» Он бросает мне молча шар. Я проснулся, я понял, что я художник. Я еще не состоялся как художник. Я оставил институт тогда в Вильнюсе, уехал в Загорск изучать иконопись. Потом закончил училище грековское, потом вернулся в Москву, там Суриковский. Но я уже знал, что я художник, потому что после этого я видел сны, где я был пират, летчик, плотник, неважно. Но Ника Сафронов следил за тем, какой штурвал, какой стол, как его делать, как небо выглядит и так далее. Вот это произошло какой-то такой переворот. Потом я помогал как-то своим родственникам. В один момент они очень, не то что пренебрежительно, но спокойно относились к отцу, который жил в деревне, и нужна была забота о нем. Там жила женщина с ним, конечно, помогала ему. Ему было уже за 80. Я сказал: ребята, я вам всем все сделаю. Только вот вы там рядом ухаживаете. Они говорят: да все, все, все. Но никто. Я сам прилетал из Лондона, бросал короля Испании. От заказа отказывался, лишь бы побыть в этот момент с отцом. Но его не стало. В какой-то момент я подумал: да пусть будет так. Вот они все равно есть, мои братья. И изменило снова отношение ко всем. И стал всем помогать. И забыл обо всех каких-то нюансах. То есть переломных моментов в жизни много, когда ты меняешь свою концепцию в отношении целого семейства или страны. Или я, например, мечтал раньше уехать в Англию, в Шотландию, купить замок, жить там спокойно. У меня есть возможность, я даже замок есть такой полуразваленный, правда. Но я понял, что кроме России я жить не смогу нигде. Да, я могу зарабатывать, у меня есть какое-то финансовое обеспечение там, но я не чувствую себя у себя дома. Вот здесь все проблемы, все радости, здесь друзья. Вот вчера позвонил мне Лев Лещенко и сказал, что он выходит сегодня, он уже вышел из больницы. Для меня это радость. Я говорю: эти иконочки отправлю черненькой, красненькой, у меня запас есть. Я говорю: буду очень признателен. Вот какие-то есть вещи душевные. И это может, вот, знаете, я был вчера с моим приятелем. Он с собакой пришел, он гулял здесь. Вот, я говорю: как зовут собаку? Он говорит: зовут ее Цезарь. Так. И какая-то девушка молодая говорит: а что вы его салатом назвали? Собаку. То есть меняется концепция, меняется. Вот я рад, что в моей жизни был Табаков, Говорухин, Славочка, вот Валя Гафт. Мы сейчас сделаем с ним второй том книги. Первый был у нас, это третий уже, третья книга. Но вторую мы делали в прошлом году, позапрошлом даже. И это была очень уникальная книга. Многие стихи написаны на мои картины. И часть картин совпадала. У меня были эти люди, там, герои, как Абдулов, там, Янковский, на которых у него были эпиграммы и стихи. А в этом году я решил посвятить ему большую часть, тем более сейчас пока сидишь дома, и стал рисовать людей, на которых у него есть эпиграмма. То есть, чтобы 100% еще ответить ему взаимностью. У него там есть любимые стихи «Нож», там «Черепаха». Я тоже написал живописные работы. И Ахеджакову, там Раневскую, Юрского. То есть, я десятка-два нарисовал в графике, чтобы ввести в новый альбом. Надеюсь, скоро выйдет на ярмарке, наверное, московской. Вот тоже Валечка, он, когда мы подружились в 91 году, когда я ему рассказывал свои события после поездок, он говорит: «Никосевич, записывай, записывай». Вот какие-то сохранились его истории, на какие-то он писал даже стихи, на мои вот рассказы. Вот это тоже радость, понимаете, где бы я там пообщался с такими людьми, которых я знаю, люблю, и они связаны с моей культурой, с моей историей, с моим прошлым. Вот. Ну, правда, я помню в 89 году, когда я подошел к Софье Лорен в Италии и рассказал, как в детстве любил. Смотрю, у нее увлажнились глаза, а через 2 года она приехала на фестиваль, и мне позвонили, я жил на Малой Грузинской, в однокомнатной квартире на 8-м этаже. Для меня, конечно, тоже было приятно, мы дружим с ней, но это все равно не сравнивается с тем, что ты испытываешь в своей стране, в своем отечестве, и здесь как бы ты творишь, здесь тебя признают или не признают, там. Но тем не менее ты радуешься, что ты каждый день получаешь какой-то эмоциональный всплеск, удовольствие, радость или огорчение, но все это свое. Вот. Ну, вот это, наверное, такие потрясения и радости.
А как раз, раз уж вы упомянули эту самую изоляцию, скажите, как проводите время? И вообще вот такая изоляция, причем, судя по всему, уже долго, это понятно, она стимулирует как-то на, не знаю, на то, чтобы делать то, на, там, не знаю, воплощать что-то давно задуманное, заняться делами, которые, на которые никогда не доходили руки и не хватало времени? Или вот что-то, наоборот, как-то встает на паузу?
Ну, во-первых, первые несколько дней я вдруг обнаружил, что я поправился на 1,5-2 килограмма, что меня сильно расстроило. Но я, правда, спал и ничего не делал. Потом я вдруг вспомнил, что у меня около там 6-7 тысяч книг на чердаке. И я их все время пытался разобрать. А я в деревне, где жил, когда ушел на пенсию отец с матерью, папа дольше прожил, мама меньше, и... Я там обещал детской библиотеке деревенской подарить книги. У них там все уже обесточено, мало книг. И я все время собирался очистить то, что мне более приятно, или то, что связано с моим детством, сказки, как я собираю сказки. Я решил отсортировать и им отдать. Потом еще где-то я проводил мастер-класс, был в каком-то городе, вот, в Ивановской области. Там тоже обещал школе помочь, там еще какой-то деревенской библиотеке. Я думаю, вот куда мне эти книги? Огромное количество. Отдать я все не могу, потому что я должен посмотреть, что мне близко. Потому что есть вещи, которые я люблю и связаны с моим детством. Вот я сейчас отсортировываю эти книги. Потом я вспомнил про своих друзей, которых я давно не слышал, не видел. Спросил, что нужно, чем я могу быть полезен, и отправил какие-то деньги кому-то, помог в этот непростой период. Вот, вот мы, я сказал вам уже про Гафта, что я нарисовал работ 30-40, ну, сейчас за это время часть 25, но до этого уже начал делать, а тут я все полностью, они все время, издательство дергает меня, когда. Они понимают, что я художник, я должен получить некое вдохновение, собраться. Но они терпеливо ждут, но все время намекают, что мы опоздаем на ярмарку. И я вот решил все-таки этот использовать момент для нарисования, написания и маслом, и карандашом графика Сангина Сапи такая. Вот эти портреты. Поэтому... Вот это тоже позитивное. Как ты переосмыслил свое отношение к жизни, к людям? Вот я стал милосердный. Раньше я вот там ругался даже на сотрудников, когда что-то не так шло по мне. Сегодня я очень пытаюсь с пониманием отнестись к их проблемам, понимаю, что они такие, я такой, они такие. Кто-то меня, наверное, не понимает, кого-то я, наверное, не воспринимаю, как бы я хотел. Но в любом случае я стал мягче, наверное, мудрее, более философично относиться к жизни, к тому, что происходит. У меня нет никакого такой... фобии. Жалко, что вот у меня была до Нового года Арнелла Мутти, и она должна была приехать до 24 марта. Я ее хотел прописать к себе. У нее закончилась виза 5-летняя Она была прописана у одного итальянца, но он уехал отсюда из России. И она очень переживала за этот счет, на этот счет. Вот. И она хотела остаться до моего дня рождения, который будет 8 апреля. Вот. Потом мы договорились, что прилетит там Антонио Бандерас. Антонио Бандерас, у меня есть его портрет, и он ожидал, что я его вручу. Его. Вот. И в какой-то момент тоже отменил этот полет. Потом Ник Кейдж сказал, что я все равно прилечу. Портрет есть. Остался, не продал, нет, все. Но тоже буквально в конце марта он тоже извинился, сказал, что их не выпускает. Вот какие-то сорвались. Но я обычно делаю большое мероприятие, поэтому два дня, один день приходит человек там 700-800, на второй камерные люди, которые не ходят вот, по большим таким мероприятиям закрытым, и на них вот я и приглашаю каких-то звезд мировых, там и Катрин Денёв, и Кинский, то есть много-много разных людей. Софи Лорен прилетала 3 года назад. И это тоже отменяется, и люди с огорчением, кто-то присылает уже подарки, но извиняюсь, что не смогут прийти. Я понимаю, что надо соблюдать правила. Вообще, вы знаете, это всегда хороший стимул не расслабляться. Вот сказано, как в Китае, скажем, или в Корее. Сказано, надо делать. Потому что люди все равно вот на авось, а вдруг, пока петух не клюнет, крестьяне не перекрестятся. Вот нужно вдруг понимать, что а вдруг завтра война, а вдруг завтра упадет какая-нибудь комета, развалит этот мир, или еще что-то произойдет, какой-то сумасшедший взорвет, не дай бог, где-нибудь что-нибудь. И нужно всегда быть готовым и настраиваться на позитив и на то, что ты не один, и что есть окружение, которых надо беречь и любить, и поддерживать, и то, что вот все условно, надо дорожить каждое мгновение, каждой минутой, особенно теми, кто у тебя есть рядом, живые, здоровые, твои близкие, если заболели, не дай бог, поддержать, помочь. Вот это тоже анализ, это некой пустыни. Христос ушел на 40 дней, чтобы получить вот эту эмоциональную, и после этого вдруг он стал вот таким, о котором мы знаем до сих пор, Христом, который лечил, помогал и переосмысливал все, но и наказывал, когда нужно. Помню, что были моменты, когда он людей наказывал. Но это все от любви.
Многие эксперты, политологи, экономисты, да и многие другие говорят, что после того, как эта пандемия закончится, а сроки ставят разные, кто-то там до середины июня, кто-то там до конца лета, никто не знает, кто-то говорит, что еще полгода, что когда мы все-таки выйдем, то мы выйдем в какой-то уже другой мир. Скажите, вот у вас есть какое-то представление, не знаю, может быть, ощущение, предчувствие, и как это вообще может отразиться на искусстве?
Ну, вот считается, что во время войны современное искусство в такой мирное время повышается на 20% каждый год, а старое искусство на 13%, 12-13%. Но во время войны старое сохраняется до 8%, а новое вот современное искусство до 5% опускается процентов. И война же не всякий как бы год, не каждый, то есть заканчивается когда-то, и поэтому снова все вырастает. Нужно покупать искусство, нужно, может быть, использовать этот момент, покупать какие-то вещи, которые вечные. Там Леонардо никогда уже не возродится, а картины, или там Веласкес, Гойя, неважно, пусть наши будет Поленов. Поэтому нужно использовать этот момент и собирать искусство, потому что хлеба пока достаточно, и не хлебом един жив человек. Вот это первое. Второе, я прочитал о проблеме испанки. Она началась в 18 году, вот в начале, в марте. И спад ее произошел летом. Летом произошел спад, и все как бы успокоились. А в сентябре, сентябрь-октябрь, вдруг началась такая эпидемия страшная. Но в конце она закончилась в конце года, и уже в 2019 году ее не было. Она как бы сама себя исчерпала. То есть те больные, которые заболевали, они не успевали даже заразить никого. Они моментально как бы уходили. Я думаю, что будет похожая история. Вот так развивается как бы история болезни. Они вот возникают, успокаивают, люди начинают расслабляться, и вдруг раз опять. Я вот думаю, приблизительно закончится к концу года, и после этого уже будет какая-то другая, наверное, составляющая, и экономика снова, естественно, будет подниматься, все будет меняться, все будет немного по-другому. Уже очень много там хотели отменить санкции, потом решили не отменять, потом решили опять. Все зависит и дальше, как будет развиваться, и будут, может быть, и отменены санкции, может быть, и люди пересмотрят свои отношения к жизни, к миру, если будет погибать и дальше народ и люди. Поэтому и все должно, естественно, обновляться. И это нормально. Может быть, это какие-то свыше идут такие моменты подачи, чтобы люди пересмотрели себя, свой мир, свою жизнь и все, что происходит. Ведь до этого, вот если бы не было, кстати, эпидемии, наверное, скорее всего, где-нибудь была война, потому что она все время нагнеталась, это ненависть, неприятие. И люди все равно вот жаждут какой-то вот компенсации за то, что нагнетается у них внутри вот это нервное состояние. И такие вот вдруг, когда пожар, все звери вдруг объединяются и бегут, спасаясь. Вот здесь надо понять, что мир маленький и очень, не очень защищенный. И что нужно просто найти какое-то единение в понимании друг с другом и что-то созидательное создавать, потому что мы уже в истории много случаев. Как-то спросили у Эйнштейна, будет ли Третья мировая война. Он сказал, не знаю, но четвертой точно не будет. Вот это опасность, которая возникает. И нам подсказывают вот какие-то знаки свыше. Мы должны прислушиваться к ним. Вот. Потом люди раньше обогащались. Вот я пришел к одному богатому человеку, миллиардеру. Он говорит, Никос, я не могу тебе как раньше платить. У меня было 17 миллиардов, а сейчас только 7 миллиардов. Я говорю, вообще не надо платить, ты нищий человек. Доллар. Вот разные восприятия, понимаете, люди не понимают, что это все всего лишь цифра. А за этой цифрой стоят лес, уголь, нефть, страдания. То есть помочь своей школе, своему городу, своему району, помочь ну, вот как бы возрождению каких-то ценностей, которые нужно возрождать. Там культуру, поднимать образовательный. Немцы сказали, что мы проиграли войну не солдату, а учителю. Это тоже очень важно, потому что образование должно быть таким, чтобы ты понимал, что ты живешь в мире, что ты должен что-то после себя ценное оставить, сохранить какие-то ценности, которые были до тебя, и вот ну и как-то оставить хорошую память и беречь своих вот близких, свою страну, родину и так далее. Мои понятия высокопарные, но они работают все равно. И вот опять возникают подобные эффекты. Они опять забываются через какое-то время. Но когда была Первая мировая, думали, что вообще никогда не будет больше войны. Но, тем не менее, возникла вторая. И третья уж точно не должно быть. Иначе мы с вами не будем сидеть и не общаться уже не удастся. Вот это важно. Остановись мгновение, ты прекрасный. И что-то изменить внутри. Ведь, видите, Куршавель поехали радостные, довольные все, как вы, там, мы здесь. Раз, и заболели там. И также, кажется, все смертные. И вот Apple, создатель Apple, он сказал, что я понял, что все деньги мне эти не нужны. Что вот я потерял общение, я не читал много книг, я бы занимался сегодня совершенно другим общением, здоровьем, и смотрел бы фильмы и так далее, и так далее. Простые вещи нужны человеку, и человек заболевает, вот, понимаете, в казино. Я играл в казино, я играл, хотел отыграться и проиграл там огромную сумму.
А вы азартный человек?
Я азартный человек, но я стараюсь избавляться, у меня все-таки ответственность большая, у меня там три брата, сестра, дети, родственники. Я за всех отвечаю, я не имею права. У меня есть такая... С детства я уехал в 15 лет в Одессу, поступил в мореходку, потом приехал в Ростов, поступил в училище, и я выживал сам. Я работал дворником, сторожем, там подрабатывал грузчиком, я работал в театре. То есть я все время пытался создать какой-то запас. и сохранить. Я не могу все потратить. У меня есть остановка. Если я вот проиграл все, что у меня было, я уже домой не бегу, чтобы занять или взять последнее. Нет, я понимаю, что это все. Вот. Ушло и ушло, как говорится. Даже когда меня обманывают кто-то, я теряю деньги, я думаю, ну, в казино пошел и проиграл. Ну, бывает такое. Погорячался один день, ночь, неделю, ну, и забыл. Как бы. Ну, бывает, что... Вы знаете, обидно, конечно, когда тебя обманывают, это близкие особенно, когда кризис мировой, ты понимаешь, ну, у всех плохо, и вроде бы понятно, и ты должен тоже терпеть. Но вот когда по своей глупости, ну, наверное, есть повод научиться, если сейчас не повторять этих ошибок, а если научился на чужих, еще лучше. Вот. Так я в Турции попался, я купил там для всех детей по квартире. Это тоже как бы была система вот лет 8 назад, 10, когда все боялись держать деньги. Вот все куда-то надо было засунуть, сказали, что будет кризис, будет дефолт и так далее. И вот я вложил в эти квартиры, всем детям решил купить по квартире. Оказалось, что то, что платил по 120, сейчас еле-еле могу по 30-40. Тем более не могу даже вылететь, чтобы отдать. Есть клиенты, есть вот такие моменты. Надо покупать у себя где-нибудь в Сочи, в Крыму, в крайнем случае, и наслаждаться. И сейчас многие уехали.
Ну, вас туда, как-то прям совсем вы потеряли веру в людей за пределами нашей страны. Но мошенники же везде есть.
Ну, вот, конечно, есть. Но с Турцией, я бы сказал, очень связываться. Это особая категория людей. По своей. Может быть, они и довольны, живя так, но с ними сложно, понимаете. Вот все-таки, когда ты доверяешь и чувствуешь, что там на всех этапах тебя хотят получить, а вот поиметь. И это обидно. Там, обращаешься как бы к юристам, а они говорят, ну, там, положите деньги вот эти, которые вы потеряли, 400 тысяч. Если мы выиграем, то вам мы дадим сполна. Если нет, то эти тоже потеряете. Уже понятно, что ты потеряешь эти деньги. Я там участок купил еще. А когда я его уже оформил через компанию, на которую записали долги 400 тысяч, оказалось, что это огород. Там ничего нельзя строить, и он стоит всего 10-15-5 тысяч долларов всего лишь. А я уже миллион вложил, думаю, что у меня там будет. А вот тоже наваждение. Там недалеко был храм Святого Николая. Из Миролекийских вышел корабль и потерпел кораблекрушение. И единственный живой остался вот Николай Чудотворец. После в этом месте построили храм в честь него и целый городок. Вот сейчас это не Турция, раньше это Греция. И вот я думал, ну это сам Господь меня туда. Оказывается, нет, это вот обманка. Я там купил участок, купил вот эту часть земли. И выяснилось, что я купил пустоту. Но я все равно добился. Вы знаете, появился вот этот момент желания вернуть. Я потерял еще деньги, но вернул. И сейчас вот должен там что-то построить. И ну, сохранить, оставить, может быть, чтобы люди приезжали, отдыхали. Вас приглашаю.
Хорошо, спасибо. Но про ваши планы мы еще есть еще будет возможность поговорить. Я напомню, что у нас в гостях в разборе полета по скайпу Ника Сафронов, художник знаменитый, думаю, представление не нуждается. У нас еще много тем, которых и много вопросов, которые я хотела бы вам задать. Я напомню, что нас можно не только слушать, но и смотреть на канале Эхо Москвы в YouTube. Трансляция идет, там же есть чат, поэтому, если у вас есть вопросы к нашему гостю, задавайте, а сейчас мы прервемся на краткие новости, короткую рекламу и потом вернемся в студию.
Разбор полета. Разбор полета.
22:33 в Москве продолжается программа «Разбор полета». Здесь Марина Максимова. У нас по скайпу в студии Никос Сафронов. Продолжаем передачу. Вы упомянули вскользь, что вы поступали в Одесское мореходное училище. Скажите, что это за решение было такое? Во-первых, это было ваше решение или, не знаю, кто-то подсказал? И как отнеслись к этому ваши родители?
У меня есть картина, там, значит, такая ваза, а вот в виде бокала самолет и корабль, и наверху роза. Мы лазили в сады, и нас там стреляли солью. Я думал, что я буду садовником. Потом мы все мечтали быть летчиками, там, космонавты, летали Гагарин. И потом я зачитался о пиратах, и хотел быть пиратом. Вот. Ну и как бы читал, это могло бы пройти, но пришел выпускник нашей школы из Одесской мореходного училища. Такая красивая черная форма, ну, такой похорошел, прям я помню, до этого он такой не очень выразительный был. Я понял, что я хочу. Я после 8 класса уехал в Одессу и поступил в мореходку, вот хотел быть пиратом. Это вот, чтение литературы таких «Капитане Блади», «Моргане», разных таких. Ну, хотел сказать,
Рафаэля Сабатини начитались. А родители не пытались вас отговорить от того, чтобы стать пиратом?
Нет, родители как-то были всегда, вот, поддерживали все наши начинания. Например, папа из рода священников, он тайно мечтал, что когда-нибудь кто-нибудь станет священником. Хотя советовал мне быть военным, потому что он понимал, что это такой более-менее надежный хлеб. Он сам закончил танковое училище до войны, уехал на Сахалин, там воевал с японцами. Но вот никто никогда никого не обременял. Там, вот, все сами как-то стремились к искусству. Мама прекрасно пела, ее приглашали в хор Пятницкого. Папа играл на аккордеоне, баяне. Что-то делал лобзиком, там, топором, такие фигурки. То есть они были такие вот творческие люди. И это заложено, наверное, сенсуальность чувственная заложена была и в нас, в детях. И там один брат уехал там поступать в училище Пензенское художественное. Там он какое-то время учился, потом, правда, ушел оттуда. Один там уехал поступать в Петербург в училище, потом в консерваторию. То есть у всех были свои стремления. И, конечно, переживала мама, поэтому, наверное, рано ушла. В 61 год она плакала, когда провожала. Ну, мы молодые были, беспечные, как бы, но никто не шел в тюрьму, не становился преступником. То есть это тоже было позитивное. И вот после того, как год проучился, я понял, что это не совсем мое — ловить рыбу всю жизнь. Я такой пацифист, я думал, что это будет море, пиратство, гавани разные, там заходы кораблей разные. Но это совершенно другая. И вот я, разочаровавшись, узнал, что тетка уезжает из Ростова-на-Дону по контракту в Сибирь, она врач, и предложила мне пожить до армии. Я приехал, думал, что я буду делать. Я вдруг вспомнил, что меня в школе хорошо хвалил учитель по рисованию. Мне всем отличницам помогал. И вот я без специального образования попробовал, и меня приняли. И я вот доказал, что я могу. Я не думал, что я буду художником, как я уже вам говорил, но я доказал, что я могу. На втором курсе сокурсник купил одну из моих работ вот на всю стипендию. Мы потом, правда, с раками, с пивом пропили, проели, но я знал, что это профессия. После армии я ушел же в армию, не закончив это училище. Я не стал моей мамой, и я уехал в Поневежец, маленький город. А так как я ничего, кроме живописи, творчества не имел, я ушел в театр. Я работал до этого в ТЮЗе, в Ростовском. Ушел в театр к Бониониусу Донатосу. Вот. А параллельно работал на комбинате, рисовал по тканям. Там потом в кинотеатре оформлял афиши. Потом узнал, что русская группа есть в институте Вильнюсском. Я туда переехал, вот, вступил. Ну, как я уже рассказывал, я ушел. Поэтому у меня много было колебаний, и разные были такие. Я очень человек такой западающий. Даже когда вот я работал в театре, у меня и живопись была такая очень театральная. Потом я занимался иконописью, у меня живопись была плоскостная. Вот надо было все время отойти от этого. Я помню, мы учились, когда в Ростове, там на параллельном курсе мама получила порошок польский, а там был Дали, Сальвадор. Там Ленин на рояле, там где Ленин, вот сейчас выставка была в Манеже, там эта работа, одна представлена из этих работ, где такая, как бы он как лев, тигр, вернее, там шапочка, как у вьетнамцев. И вот эти были картины, для нас было, конечно, невероятно, но я стал уподобляться вот под Дали, работал в те годы, подражая. Многие работы потом послужили для Гафта, для написания его стихов на мои картины. Там. Вот это. Потом я ушел в символизм. Вот первое время в Италии я работал как сюрреалист. Ну, а потом здесь было модно в 90-х годах, в начале или в конце 80-х, и стали снимать «Листья», «Флат», вот, «Сюрреалист», там «Никос». И так вот как-то пошло-пошло. Я тоже не ожидал, что я буду когда-нибудь известен, я никогда не стремился к этому. Я думал, просто я хочу быть профессионалом. Вот я хотел освоить свою профессию. Но когда мне предлагали сняться, я не отказывался. И так вот шло и шло. Постепенно имя росло.
Свой авторский стиль вы называете как Dream Vision. Я знаю, что у вас вышел альбом «Двухтонник», посвященный этому. Да. Но у нас, к сожалению, эфирного времени нет на то, чтобы описывать «Двухтонник». Но вот как-то можно охарактеризовать коротко, что это за стиль?
У меня сын итальянец. И я приезжал, он жил в Лондоне всю жизнь практически. Но бабушка с дедушкой у него жили в Венеции. И я прилетал из Москвы в Вену, а он из Лондона. И мы садились на поезд и ехали в Венецию обычно, это летом, и там был все время туман. И туман был такой необычный, в 5 утра, рассвет, испарение воды. И мне захотелось вот как отобразить этот туман. А до этого я был в Помпеях, и там вот на стене росписи, ну, я рассматривал, как все туристы, но там начал плакать мальчик, рыдать мальчик где-то там в промежутке в стенах. Все решили, что это кошки там, скажем, орут. А экскурсовод итальянец сказал, нет, это мальчик попал 2000 лет назад в коридор времени, и все время от времени плачет. И меня это очень произвело сильное впечатление, когда я вернулся в Москву, я начал уподобляться вот этой настенной росписи, там, полуразмытой. Ну, и потом ее отложил, и вот когда я уже с Италией связался, это были 80-е годы, с Италией связался как бы по поводу моего сына поездок, его бабушки, дедушки, я вдруг вспомнил и стал продолжать. И таким способом, за счет лессировок, за счет очень сложных такой экспериментальных таких моментов, я принял, вот создал это направление Dream Vision. Вначале все было размыто, но не всегда зритель фиксировал внимание на эту работу. Поэтому я стал прописывать какие-то отдельные детали в реализме, небо, там, море или землю. И тогда внимание зрителя привлекалось. У меня были случаи, когда люди смотрели как бы вскользь, а потом возвращались и подходили, просили прощения, что они не восприняли эту работу сразу, оценили и приняли ее как бы как ноу-хау. Вот я думаю, эти работы имеют будущее, создать новое направление вообще сложно. Ну вот Сотби когда-то купила, еще там многие галереи, музеи покупают именно эти работы в основном. И сейчас вот одна галерея заказала в Испании, вот известная, именно работа в этом стиле коррида. У них там идет прощание, скажем, с этой историей, что убивать быков – это неправильно, как гусей, как говорится, нельзя мучить вот, уток с печенью фуагра. И вот они заказали как память большую работу. Я ее только что недавно закончил. И вот сейчас закончится эта история с этой коронавирусом. Я повезу ее туда, и уже они проплатили часть денег. Так что есть. будущего этой техники.
Но кому-то вы в первую очередь известны как портретист. Вы сейчас как раз в первой части передачи говорили, что вот вы столкнулись, например, в Турции с людьми, и вы, например, как-то разуверились, да, доверие ваше пошатнулось к людям, но вы в одном из интервью говорили, что, например, вы писали портреты и несколько раз встречались с королем Бахрейна. А каково это вообще работать с представителями королевской семьи, да и еще к тому же Восток дело тонкое?
Вы знаете, более скажу, он должен был приехать на День Победы 9 мая в Москву и зайти ко мне в мастерскую. Но у меня нет, и у меня была такая смешная одна история, она была с королем Брунея, когда один президент заказал мне портрет. Вот, я полетел, мне назначили 3 часа встречу, вот, я пришел 2:30, пораньше, или там 2 часа. И вот через какое-то время, еще до этого времени, за минут 20-30, пришел человечек какой-то странный такой, какой-то китайской одежды, мне как-то казалось, блестящий, говорит, идем со мной. Я говорю, отвали, не мешай, мне тут встреча сейчас очень важна. Вот, и... Потом проходит 3 часа, 4, я жду, все никак не реагируют. Я спрашиваю, а когда придет, насколько задержался? Такое же было у вас, что он вас приглашал. Я говорю, как вот этот маленький, который был король. Ну, все, слава богу, все обошлось. Я сделал ему портрет, и он даже подарил мне машину за это.
Обиделся, нет?
Вот я не обиделся. Ну, я так не то, что грубо с ним, я говорю, не мешайте мне там, типа... Идите отсюда. Я все равно говорил по-русски, он не понимал. Поэтому ничего такого страшного не было. Но я не воспринимаю. Это очень... Если бахрейнский король, очень милый человек, очень душевный, очень сердечный. И ему нравится, понимаете. Многие пытались приехать там, покорить. Но если не нравится, то не нравится. Вот ему понравился портрет. Он мне показал своего коня. Вот, и этот любимый конь, хотя у него там был немножко с глазом проблем, говорит, но я все равно его люблю, вот я хочу, чтобы он сел на коня, я сделал набросок, фотографии, потом, он говорит, ну надо, чтобы он был в движении, я сделал в движении, ему так понравился портрет, что он позвонил нашему послу и говорит, Никос завтра приедет, он не ожидал, что ему король будет звонить, наш посол, вот, и вот это отношение. Я, правда, один прокололся один раз. Я привез ему нефтяную скважину вот, в подарок. Их тоже, бахрейнскую. Он говорит, Никос, при всем уважении к вам, у нас нет нефти. У нас она закончилась. Мы сами у саидов берем их. У нас жемчуг всегда был. Ну, я, так сказать, принял это с достоинством. Вот, я вернулся в Москву и начал рисовать такую раковину большую. В ней вода, а на заднем плане Бахрейн. Ну, знаковые такие. У них есть здания 2. Вот. На берегу моря. И пишу в процессе, готовлюсь к новой встрече, и вдруг мне звонят, говорят, вас ждет король. Я говорю, что такое? А вот нефть нашли больше, чем в России в 2 раза. И он говорит, Ника же Нострадамус, ко мне его. Ну вот, видите, так тоже угадал, и тоже получил очень хорошее. Я и ту отвез работу, и... Это очень простые, как правило. Знаете, чем выше люди, тем они проще. С ними очень легко. Понятно, они окружены какой-то частью охраны, людей. Но у них нет такого, знаете, вот мы же представляем Ивана Грозного, который кидает копье в своего сына, убивает его. Что на самом деле милейшие, приятные, обаятельные, интеллигентные, воспитанные, образованные. Им нечего делить ни с кем, понимаете. Злятся иногда дезовские работники, которые тебя там обидели. Ты им говоришь, газ проходит там, а он говорит, да, когда-нибудь. И вот это, с этим сложно бывает, там, управами этими. А вот с великими, вот наш президент, кстати, тоже очень простой в общении. И я общался с Тэтчер, у меня как раз Немцов тогда был переводчиком. Меня мы договорились о портрете, я сделал тогда набросок. Тоже милейшая была. В общении, наверное, где-то на высоких каких-то трибунах они что-то доказывают и говорят жестко, мягко. Но в общении с художником, а что художник? Художник всего лишь иллюстратор времени. Он всего лишь, как говорится, дитя малое. С ним общается так. С актерами. Актеры бывают очень наивные, очень такие трогательные, душевные. Вот Эрик Робинсон приезжал ко мне тоже вот... на день рождения в прошлом году. Я ее нарисовал, его портрет и его жены. Он прям, никак, не... Вот такой счастливый Кинский. То есть все люди искусства, они восторженные. И они какие-то вот невероятно приятные в таких доверительных, когда у них нет опасности, что тебя что-то там, кто-то тебя заразит.
А были случаи, когда, например, вы отказывались от каких-то заказов? Есть ли варианты, при которых вы, например, чей-то портрет не напишете никогда?
Ну, Герострата точно бы не стал писать, а вот, чтобы не оставлять его в истории. С пластикой бывает много людей, которые сейчас особенно тяжелее и тяжелее. Много пластики у женщин, и ты не видишь характера. А если есть возможность, я обычно отказываюсь, если понимаю, что время вот такое, что надо, то стараюсь как-то взять старый материал и попытаться. В принципе, вы знаете, любитель всегда ждет некое вдохновение. Профессионал, он получает заказ и выполняет. И если мучаешься между смертью и жизнью, умри. Есть у самураев правило. Я маленький, я не понимал, что это за правило. Потом я понял, что вот не надо мучиться. Если я берусь за заказ, я его выполняю в срок, вовремя, четко. И, ну, бывает, отказываешься. Но это бывает крайне редко. Бывает, знаете... Я их по пальцам могу посчитать. Одна девушка вышла, такая как бы не вышла, а у нее был нефтяник, который увез ее в Лондон, где у нее жена своя с детьми, а там он для нее построил гнездышко. Вот. Он сам такой некрасивый, рыжий, такой конопатый какой-то, весь маленький. Она такая высокая, модельная. И вот он говорит, ну что тебе еще нужно, дорогая? Он говорит, ну вот хочу Никаса. Сафаранов, чтобы он прилетел сюда. Вот они оплачивают дорогу, я прилетаю. И вот она меня замучила, понимаете. Вот я отказался от заказа, очень выгодный заказ. Вернул назад их залог.
Ей не нравилась ваша работа?
Нет, ей понравилось. Я хочу. Она говорит, я хочу вот эту кровать. Вы знаете, на этой кровати там спала, скажем, Антуанетта. А вы знаете, сколько эти туфли с бриллиантами стоят? А вы знаете, сколько это шкаф? И понимаете, такой яролаж. Там и шкаф, и тумбочка, и кровать. И нужно все это вписать было. Даже не претензии было даже не к ее лицу, а вот к одежде, к интерьеру. И это для меня было как-то... И вела на себя, знаете, так вот, как бы она королева, то ли она компенсировала вот эту свою ущербность некую, потому что из того, что он не женится, а имеет свою жену здесь, а ее содержит как любовницу, содержанку. Вот были такие. Я отказался, я сказал, возьмите деньги и уехал. Такие были случаи. Но редкие. Одна пришла девушка вся в пластике, еще в интернете сделала себе лицо на компьютере. Вот, сказал, вот отсюда. Я сказал, что тоже не хочу. Ну, это, опять я говорю, редкие случаи, но они есть. Капризные, сбалмошные, когда с тобой ведут себя очень, ну, совершенно так вот, вот вам сказали, вы и делаете. Я очень мягкий, душевный человек, я сам извинюсь еще раз, несмотря на мою, как бы, известность и статус мой. Но я перед братьями все время виноват, перед детьми все время чувствую себя виноватым. В общем, я всегда чувствую себя по-христиански виноватым перед всеми. Я считаю, что я вот должен выполнять эти все функции. Вот, как царь, который, помните, Володька в 30-м царстве забор красил. Вот я тот царь, который красил забор, хотя, в общем, остаюсь по своем искусстве.
А у себя в Фейсбуке вы как-то написали, как художник я всегда считал, что рамок у фантазии попросту не существует, равно так же, как и не существует рамок у творчества. Свобода самовыражения – вот что важно в любых ее проявлениях. А я хотела спросить вас про различные виды современного искусства. Мы тут недавно в эфире вспоминали в связи с новостями, что Петра Павленского арестовали во Франции. Вспоминали его различные перформансы и пытались определить грань между искусством и, скажем так, хулиганством. Вот скажите, для вас эта грань где проходит?
Ну, во-первых, понимаете, когда выходит, скажем, Перельман, сеткой ходит в магазин и отказывается от условно Нобелевской премии, я могу это очень ценить, уважать, он, может быть, не соглашаться с ним, но это мнение, когда Леонардо да Винчи там протестует, или там Микеланджело говорит, а вот я не буду, это и идет ва-банк, скажем. Я могу это, но когда это делает шарлатан, жулик, который не умеет ничего делать и апеллирует только тем, что он заявляет о себе, вот как те же девочки, которых мы помним по храму, ну вот это для меня не является искусством. Ну, может быть, акции какой-то, протеста, еще чего-то политической, но никак не культурной, потому что в искусстве надо в первую очередь владеть живописью, графикой, техникой, уметь своей профессии владеть так, что тебе равных нет. А потом можно заявлять, Дали разбил витрину какую-то, там заявил, попал в «Таймс» на обложку. Вот там была его инсталляция на манекене, была голова быка. Вот. И этот скандал. Но это все равно был гений, он все равно большой художник, который говорил, совершенствуйтесь, вы никогда не достигнете вершины, но хотя бы приблизитесь. Поэтому очень много жуликов вокруг этого, но это не как бы неотъемлемая часть современного мира. Все равно возникает много направлений, течений, и люди пытаются найти в них какие-то лазейки. Для меня это все-таки холст, краски и твои фантазии живописные, и твои представления. Вот есть режиссеры, английский режиссер, повар, любовник, я сейчас и буря Шекспира, Питер Грюнвей, вот он художник, понимаете, вот как бы он ни фантазировал, но всякий кадр это шедевр. Вот ты смотришь на каждый кадр его фильма. Вот это и есть искусство. Там, как делал вот это. Дэвид Боу, будучи художником, какие инсталляции, перформансы, как он с голосом работал. Вот это для меня величайшее искусство. Там можешь все сделать, но при этом ты должен быть высоким профессионалом в своей области. А когда человек там гениталии пробивает, там двери поджигает, ну, это хулиганство. Оно, понимаете, там инсталляция, перформанс, там нагадил, позвонил и убежал, нагадил и остался, дали тебе по морде. Это разные понимания. Вот в искусстве нужно в первую очередь доказать что-то, вот понимаете, а вот я могу, и заявил на Красной там площади где-то, а потом взял и сделал такое математическое вычисление, которое вдруг открывает это, теория относительности, это Эйнштейн, и ты, уже заявив, заставил о себе говорить, вот нужно что-то дальше сказать после того, что ты заявил. А все остальное от лукавого, мне кажется, что нужно на это обращать внимание. Ведь до Малевича в 1617 году Роберт Флад нарисовал «Черный квадрат» как философия. В космосе хаос, антихаос, то есть гармония. Называлась «Великая тьма». В 1881 году Альфонс Алинос нарисовал «Черный квадрат», назвал «Драконегр в подвале». И только Малевич обозначил как манифест. И вот заявил, время пришло, и он состоялся как новатор. Хотя это все уже до него было. Ну, время тоже подходит. Понимаете, все-таки, когда мы пользуемся, там, словно роботами, пользуемся какими-то технологическими новшествами, телефонами, высочайшей печатью, мы радуемся. А когда это все разрушается там, молотком, понимаете, вот был... Я приезжал, начиная с 80-х годов, в Лондон, за рубеж, и вот там были такие новые направления, течения. Например, человек сидел весь день в зале перед своим роялем, потом брал молоток, долбил по клавишам и уходил. Понимаете, ну что это такое? Ну, это хорошая, наверное, история, вот как с коронавирусом, надо задуматься, что же там должно произойти дальше, изменить твое мышление о современном образе жизни там, и так далее. Но все равно сыграет так, что ты играешь лучше, чем Моцарт, или там играешь лучше, чем Лист. Вот тогда да. Я как бы я понимаю, а в конце разбей этот рояль. Ну, тогда все будут говорить. Какой-то фильм посмотрел случайно, а он пел такой итальянский. А, это режиссер «Итальянские каникулы», когда он пел только в душе. И вот в зал притащили душ, и он в душе моется и
поет. Да, на сцене,
да. Да, это у него получалось. Вот. Бездукш, он никак не готов петь. Но тоже можно так принять. Вот такой перформанс, если голос великий, там Паваротти, почему нет? Если Паваротти это сделал бы в душе, я бы аплодировал. Вот нужно понять вот это. Искусство должно быть искусством. А заявка может быть разная. Ну, кроме, так сказать, самоубийства или убийства кого-то, или уничтожения чего-то ценного, вечного. Вот это я не понимаю, когда там есть в мире два яйца, ты разбиваешь одно, чтобы у тебя было только одно, или одна там вещь. Это уже болезнь коллекционеров или болезнь людей, которые изощряются и вот не совсем ведут себя логично для меня. Поэтому искусство остается искусством. Оно было, будет, и будет театр современный. Я был на «Трех сестрах», известном какого-то нашего, там стояли большие экраны, и на них шел футбол. А в это время «Три сестры» идет как бы и носит какие-то гардероб, носит какие-то одежды, они там ходят в трюко.
Так. Ну, понимаете, современное прочтение это называется.
Я делал с Ефримовым «Три сестры». Я ему рассказывал такие сюрреалистические вещи, делал зарисовки. Вот. И Ефремов, он очень был доволен, Олег Николаевич. Он хотел, чтобы я... Меня Гафт отговорил, сказал: «Никосевич, иди в театр, умри там. Иначе тебе зарабатывать надо деньги, кормить свою семью». Вот, я жалею. Но я сделал под миллион с Жаханяном. Вот там все равно должна быть классика, она должна быть вкусно поданная и за счет фантазии, и за счет каких-то вот нюансов, новшеств. А когда, ну, понимаете, не играют, нам подают, мы только знакомимся по текстам. Когда мы не понимаем итальянский, но нам поют оперу, Верди, мы трепещем от, или там балет, мы не понимаем, что это «Лебединое озеро» Чайковского, но нам, у нас волнение возникает непонятное от чего. Вот это настоящее.
Здесь мы тогда поставим запятую, потому что время у нас вышло. Это был «Разбор полета», Ника Сафронов. Спасибо, до свидания.
«Разбор полета».